Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Вот, прошли наши праздники, и мы с вами снова открываем Тору, снова открываем Пятикнижие, чтобы начать новый годовой цикл изучения Торы. Как вы знаете, Тора разбита на парши, на недельные главы. И вот как раз на этой неделе мы с вами читаем первую недельную главу, главу Берешит. Знаете, глава Берешит бездонна, поэтому человек, который изучает Тору, человек, который относится бережно к Торе, да, его такой трепет каждый год меня охватывает, когда мы подходим вот именно к этой недельной главе. У многих светских людей, евреев и неевреев, возникает такой вопрос. Слушайте, а как вообще можно учиться всю жизнь? Вот эта вот концепция того, что можно учиться всю жизнь, людям непонятно. Люди учатся какое-то время, если они очень умные, они заканчивают университет и так далее. Но на самом деле до последнего дня жизни, до последней минуты жизни, что можно учиться, это просто даже непонятно людям. Да? И второй вопрос, который тоже люди задают, как можно учить одну книгу всю жизнь? То есть, что вы делаете, спрашивают меня люди, так сказать, вы, ну хорошо, читаете, еще один год читаете, ну наизусть уже выучили в конце концов, да, так сказать, а что дальше? Так вот, я, во-первых, очень хочу порекомендовать нашим слушателям, которые еще не открыли Тору, открыть ее, сейчас самое лучшее время это сделать, мы... Весь еврейский народ, так сказать, начал сейчас читать вот новый цикл Торы. И прежде чем вы начнете ее читать, или ее снова начнете читать, я хочу рассказать о нескольких правилах, правилах изучения Торы, которые пришли к нам с еврейской традиции. Итак, первое правило изучения Торы. Нужно научиться задавать вопросы. То есть, что имеется в виду? Если вам в первом прочтении кажется, что вы все поняли, вот текст абсолютно понятный, это значит, что вы даже не приблизились к пониманию текста. То есть вы даже не вступили с ним в контакт. Прочтите еще раз, и буквально, знаете, сами с собой или с кем-нибудь вступите в такую интересную игру. Кто задаст как можно больше вопросов по тексту? Какие вопросы можно задать? Научитесь задавать вопросы. Второе правило. Все, что написано в Торе, имеет значение для меня сейчас. Абсолютно каждая фраза, которая написана в Торе, написана для меня сейчас. Если я не могу ответить на вопрос, зачем мне нужно знать ту или иную информацию в Торе сейчас, это значит, что я не понимаю, о чем я читаю. Значит, надо взять еще комментаторов, надо задать еще дополнительные вопросы, спросить и так далее, и так далее. Итак, помните второе правило. Все, что мы читаем, обо мне, для меня сейчас. Третье правило. Каждая строчка Торы имеет 70 значений. Каждый из которых дополняет предыдущий, показывая одну какую-то грань явления. То есть, если я знаю одно объяснение, которое меня устраивает, это еще не значит, что я знаю остальные 69. Очень важно. Четвертое правило. Если вы читаете Тору в переводе, то вы читаете одну из интерпретаций. Понимаете, каждое слово Торе имеет несколько значений. Переводчик берет только одно из этих значений. Значит, вы читаете только одну из интерпретаций. Иногда эта интерпретация правильная, а иногда она может быть даже и неправильная. Вот, допустим, один короткий пример. В эпизоде из этой недельной главы, когда Бог изгоняет человека из райского сада, это третья глава и строчка, то есть пасук, да, 24-й, сказано так, что я читаю вот перевод дословно. «Изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эденского херувимов и острие меча, вращающееся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть, еще раз, Творец изгоняет Адама и ставит некое острие меча вращающийся, некий вращающийся меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. Теперь, из контекста Получается что? Что Бог не хотел, чтобы человек ел с дерева жизни, и поэтому он преградил путь к этому дереву жизни, поставив вот этот вращающийся меч. Ну, понимаете, поскольку как бы самое хорошее, что может быть у человека, это жизнь, а если можно жить вечно, то еще хорошо, знаете, а если хорошо жить вечно, так совсем хорошо, то получается, что Бог, в общем, преграждает человеку возможность вот этой вот вечной хорошей жизни. Это абсолютно неверно. Теперь давайте посмотрим, а что написано на иврите, что называется, а что написано на самом деле, да? Так вот, если бы мы с вами перевели точно, то слова «охранять путь к дереву жизни» будут на иврите звучать так. «Лишмор эсдерых», «лишмор» – это «охранять», «эсдерых» – это «путь», «леэцхайм» – «к дереву жизни». На самом деле в Торе написано совершенно по-другому. Написано «лишмор», так, «охранять», «эсдерых» – «эцхайм». То есть, с буквы «л» нету. Буква «л» означает «к» дереву жизни. И поэтому, если переводить дословно, то означает это так, охранять дорогу дерева жизни. То есть смысл прямо противоположный. Вращающийся меч охраняет дорогу дерева жизни, чтобы человек с нее не сошел. И тогда мы с вами уже возвращаемся к принципу номер один, да, то есть задать вопрос. То есть возникает масса, конечно, вопросов. Во-первых, что такое дорога дерева жизни, да? Что такое этот вращающийся меч и так далее, и так далее. Второй принцип, который мы с вами сказали, какое это отношение имеет к моей жизни и сегодня. Ну, Адам – это архетип человечества, поэтому на самом деле путь, по которому идет Адам, или путь, по которому идет человечество, относится ко мне тоже. И поэтому можно ответить следующим образом. Дерево жизни и дорога дерева жизни – это, кстати, очень известный комментарий, да? Это дорога Торы. Тора так и называется в устной традиции деревом жизни, то есть это дорога мудрости, это дорога знаний, это дорога понимания законов, законов, по которым построен мир. То есть законов, с одной стороны, это законы физики, законы биологии, с другой стороны, это законы психологии, законы морали. То есть это те законы, зная которые человек может жить, именно не существовать, а именно жить. Да? Поэтому это называется дорога дерева жизни. А что такое вращающийся меч? Ну, тут я хочу дать мой комментарий, так сказать, может быть, это так, может быть, это не так. Во всяком случае, вы можете подумать. Возможно, что вращающийся меч – это известный в Торе принцип «мида кенегед мида» или «мера за меру». То есть, пока человек идет по дороге дерева жизни, то у него все будет благополучно. А когда вот он сходит с этой дороги, то он попадает под вращающийся меч, то есть под этот принцип мера за меру, который на самом деле, с одной стороны, почему нам важен? Потому что если на нас начинают валиться какие-то неприятности, то посмотрев на то, что на нас сыпется, мы можем понять, а что мы сделали неправильно. То есть вращающийся меч – мида конегет мида, мера за меру, то, что я сделал неправильно, возвращается мне обратно. Теперь, тут важно понять, что возвращается не обязательно то, что я сделал, а эффект, который я произвел в этом мире. Ну, например, я оскорбил человека, кто-то оскорбил человека, назвав человека козлом. И этот человек говорит, ну хорошо, зачем он обиделся вообще? Вот говорит, меня назовите козлом, я-то не обижусь. Правильно, не обидишься, но важно, что эффект, который ты произвел в мире, это то, что ты обидел человека. И по принципу мера за мера, мида кенегед мида, да, кто-то назовет тебя каким-то таким обидным словом, что ты обидишься. Слово может быть совершенно другое, но принцип, та энергия, которую ты запустил в мир, вернется к тебе бумерангом. Вот, вы видите, что мы с вами прокомментировали, так сказать, отсутствие или присутствие одного предлога, которое поменяло нам вообще мировоззрение, все, что мы с вами прочитали. Давайте посмотрим еще раз на первую главу Берешит и зададим Немножко вопросов. Ну, вы знаете, что в прошлом году мы об этом говорили, и уже в этот раз мы тоже несколько лекций на это разговаривали, поэтому мы очень быстро пройдем по этому материалу, чтобы, может быть, задать какие-то новые вопросы. Но просто для начинающих то, о чем я буду говорить, обычно очень важно. Один из первых вопросов, который говорит, что все, что было сотворено за 6 дней. Наука говорит, что все было сотворено за где-то 16 миллиардов лет. И когда человек открывает Тору, то это первое недоразумение, с которым он сталкивается. А давайте посмотрим, как Тора описывает создание Вселенной. То есть описывает она ее с точки зрения некого еврейского акина, который, знаете, помните, что вижу, то пою, или Тора все-таки описывает как-то по-другому. Итак, первый вопрос. В какой день был сотворен свет? Ответ. Свет был сотворен в первый день. Второй вопрос. В какой день были сотворены светила, то есть все источники света? Если мы с вами откроем Тору, посмотрим, то мы видим, что они были сотворены в день номер 4. Тогда у нас возникает вопрос. Скажите, а что светило в день номер 1, день номер 2 и день номер 3? Кстати, в день номер 4 пока эти светила еще не были сотворены. Второй вопрос. С точки зрения физики, что такое тьма? Тьма, говорит нам физика, это отсутствие света. Замечательно. Когда появляется тьма? Тьма появляется после сотворения света или до сотворения света? Если вы посмотрите опять на первую главу, вы увидите, что вначале была сотворена тьма, а уж только потом свет. Потом сказано, что увидел Бог, что свет хорош, и отделил свет от тьмы. Что это за тьма, которая была сотворена сама по себе еще раньше светом? Дальше Тора говорит странную вещь. Она, описывая первый, второй, третий, четвертый и так далее день, говорит, и был вечер, и было утро. День один, день второй и так далее. Скажите, вечер и утро. Если мы возьмем промежуток времени между вечером и утром, то у нас получится ночь. И был вечер, и было утро. В промежутке ночь. Тора описывает это как день. Почему такое странное описание дня? И в конце концов, а скажите, сколько длился этот день, если он длился от вечера и до утра? Ну, вечер у нас связан, понятно, с заходом солнца, а утро с восходом солнца. Но ведь солнце не появилось до дня номер 4. То есть день номер 1, день номер 2, день номер 3, да, был какой-то вечер, было какое-то утро, хотя не было солнца, не было Земли как планеты. И вопрос тогда, сколько длился такой день, что это за вечер и что это за утро. Видите, мы задали с вами просто обычные, нормальные вопросы по тексту и видим, что текст написан как-то сложно. Уж явно не простым человеком, который просто сидел и описывал то, что он видит. И, наконец, последний вопрос, который мы уже с вами задали. 6 дней и 15 миллиардов лет. Давайте посмотрим, что говорит нам сегодня современная физика с учетом теории полей, с учетом теории относительности и так далее, сам современными методами по поводу сотворения Вселенной. Говорит нам физика, что где-то 15 миллиардов лет назад прозвучал большой взрыв, да, Big Bang, теория большого взрыва. И что интересно, что во время этого большого взрыва было сотворено три вещи – время, пространство и материя. Материя находилась в виде плазмы, причем высокотемпературной плазмы. Что интересно, что этой плазмы нет даже еще атомов. То есть элементарные частицы находятся расположены полями – электроны, протоны, нейтроны – и не могут соединиться в атомы, поскольку слишком большая температура. Теперь, что говорит нам физика о таком состоянии материи, об этой плазме, что фотоны, частицы света, которые уже тоже созданы, они в результате такой вот полярности плазмы, они удерживаются внутри плазмы. То есть, если бы мы сделали с вами фотографию или посмотрели на эту плазму снаружи, то мы бы увидели только абсолютную темноту. То есть, интересно, что действительно тьма появилась раньше, чем появился свет. И свет действительно отделился, если хотите, от тьмы. Почему? Потому что когда плазма стала остывать и появились первые атомы, то фотоны, высвободились, да, и вот эта вот первая волна электромагнитной радиации, она начала разливаться и делать то, что называется сегодня Вселенная. Теперь эта электромагнитная радиация сегодня найдена. Два американских ученых получили за это Нобелевскую премию, и поэтому теория Большого Взрыва стала доминирующей теорией сегодня в физике. Итак, следующий вопрос по поводу вечера и утра. Оказывается, слово «вечер», слово «эрэф», да, от слова «ля-рэф». «Ля-рэф» – это перемешивать, а «вечер» – это мешанина, то есть хаос. То есть спокойно можно перевести «и был хаос». Видите, как перевод одного значения – он отрезает от нас другие значения, а это тоже очень важно. Слово «бокер», да, кроме «левакер» посещать, еще упорядочивать. «Бокер» – это порядок. И так Тора говорит нам, что был хаос и был порядок. Был хаос и был порядок. На самом деле это важно, потому что важно, что Вселенная начала процесс самоупорядочения. Ну, наконец, последний вопрос по поводу шести дней и 15 миллиардов лет. На него ответил сегодня, возможно, ответил, это может быть один из ответов, американский физик, ядерщик Джерри Шродер, консультант американского правительства по ядерной энергии, который сказал следующее, что, вы знаете, он говорит, время же нелинейно. Время зависит от скорости и от силы притяжения в системе. То есть, когда вся Вселенная была величиной в маковое зерно, представляете себе, да, сила притяжения была в миллионы раз больше, чем сегодня внутри этой системы. Время в такой системе практически стоит. И вот Вселенная начинает разлетаться, она размером в дом, в земной шар, в нашу галактику и так далее. Время идет по-разному. Теперь вопрос, где находится наблюдатель? Поскольку это первые 6 дней до создания человека, то человек не мог быть наблюдателем. Поскольку Земли как планеты не было, Земля тоже не могла быть местом наблюдения. Значит, теоретически наблюдатель мог быть в точке взрыва. Теперь сказал же Джерри Шродер, если у нас есть один наблюдатель в точке взрыва, а другой наблюдатель сегодня на Земле, то время для них как бы идет по-разному. Насколько по-разному? Тогда что сделал Джерри Шродер? Он взял размер Вселенной, взял известную массу Вселенной, подставил в формулу общей теории относительности и получил, что то, что для нас на Земле 15 миллиардов лет, для вот этого наблюдателя в точке взрыва, теоретического наблюдателя, это 6 дней. И оказалось, что 6 дней и 15 миллиардов лет – это одна и та же цифра. Вопрос только, где находится наблюдатель. Итак, вы видите, что это только одна из сторон, из 70 сторон того, что происходит. Огромное количество комментаторов говорит, что на самом деле Тора в первую очередь говорит нам не о физическом сотворении Земли и Вселенной, это произошло уже потом, но она говорит о сотворении концепций. Дело в том, что мы как бы принимаем как за данность, что есть концепции право, лево, вверх, вниз, и так далее, и так далее. На самом деле, все концепции, и в том числе концепции, они тоже должны были быть сотворены. Итак, мы посмотрим с вами, мы, например, поговорим о тьме, буквально пару минут о тьме. Тьма была создана раньше света. Вопрос, чему это меня учит сегодня? Да? Очень хороший вопрос. Дело в том, что тьма – это что-то, что сдерживает свет, мешает его распространению. Тьма всегда создана искусственно. О какой тьме я говорю сегодня для меня? Я говорю о тьме, которая находится внутри человека. Тьма, которая внутри меня. Человек, когда он заглядывает внутрь себя, он видит эту темноту, она его пугает. На самом деле, все эти наши психологические защиты, все наши блоки, все наши узлы, они выглядят темными. Но это не тьма, так как человек создан, это у него сущность. Это искусственная тьма, которая поддерживается самим человеком. Эту тьму можно рассеять. Более того, внутри этой тьмы есть всегда свет. Внутри этой тьмы есть всегда энергия. Поэтому, вы знаете, такие состояния, как депрессия, меланхолия, печаль, да, такие темные как бы состояния. Но опять-таки, как я сказал, это искусственно созданное состояние, мы можем это изменить. Другой уровень, так сказать, что тьма была создана для того, чтобы появилась возможность иметь возможности. Слышите, возможность иметь возможности. То есть дело в том, что все, что нам, все, что мы не можем воспринять, нам кажется темным, непонятным. Да? Даже слишком яркий свет, он ослепляет человека, и человек не способен его видеть. Это будет как темнота. А не надо бояться неизвестности. Неизвестность называется мать возможностей. Из этой темноты, если хотите, неизвестности, появляется огромное количество возможностей. Для этого тьма и была создана, для того, чтобы открывать человеку новые и новые горизонты. Одна из самых приятных вещей, которые существуют у человека, это возможность познания. Вы знаете, еще один уровень. Что такое тьма? Мы берем с вами очень известного комментатора, которого зовут Магараль из Праги. И он говорит, тьма – это Греция. Извините, тьма – это Греция. Вообще, о чем речь идет? Какая Греция в начале и прочее, прочее? А, говорят наши мудрецы, вы не понимаете, что там сказано тогу, вагогу, да, и тьма над бездной. Что на самом деле речь идет о четырех началах, четырех началах внутри Вселенной, четырех силах Вселенной, четырех началах внутри человека. И если все работает в гармонии, то все нормально. Но если гармония распадается, то эти четыре начала, они на самом деле проявляются в человеке, и человек, проявляя их, создает империи, которые отражают ту или другую сторону человеческой личности, то или другое начало. Так вот, речь идет, говорят наши мудрецы, о Вавилоне, о Персии, о Греции, о Риме, четырех царствах, которые именно получились в результате дисгармонии мира и связаны первое с гордыней, второе с желанием плотских наслаждений и богатства, третье – интеллектуализм, форма, и это Греция. Форма, красота, оторванная от духовности, становится противоположностью, становится темнотой, уводит человека, ослепляет его, не дает видеть его внутреннюю сущность. Так тьма – это красота, оторванная от своей сущности. Вот видите, мы очень, так сказать, быстро прокомментировали одно слово в Торе. И я надеюсь, что вы понимаете, что безграничная совершенно информация, которая в ней содержится, безграничные глубины, которые в ней содержатся, дают человеку очень-очень много. Желаю вам замечательного начала изучения Торы, желаю вам замечательного года. Шалом.